На этой неделе Министерство образования и науки Грузии представило масштабную реформу, которая коснется практически всех аспектов школьной жизни, принципов оценки знаний, идеологического воспитания, содержания учебников, возраста поступления в школу, школьной формы и еще многих других. Власти называют изменения системными и ориентированными на будущее. Критики же предупреждают о рисках усиления государственного контроля над образованием, идеологизации школы, роста нагрузки на семью. Эксперт в области образования Симон Джанаши делится с радио «Эхо Кавказа» своим мнением о пользе и вреде нововведений. Поэтому, Симон, сегодня предложенная властями реформа образования вызывает такое возмущение в обществе, что очень хотелось бы перед тем, как посмотреть на нее с критической точки зрения, найти, оттолкнуться, поговорить хотя бы об одном положительном моменте в этой заявке правительства. Поможете мне в этом?
Самое позитивное в этих реформах, если мы говорим о школьном образовании, стоит в том, что сейчас регистрация учеников в школах будут проводиться приоритетом для тех учеников, которые живут близко к школам, в которых они регистрируются. Потому что сейчас действует система регистрации, которая проходит через интернет, и те дети, у которых члены семей мобилизованы для того, чтобы зарегистрировать их как можно быстрее, у них есть преимущество перед теми, у которых таких возможностей нет. И из-за этого есть дети, которые не могут ходить в школах, которые ближе к их дому, и они обязаны потом выбирать школы, в которых их родителям нужно их возить. И это уже проблема, потому что они теряют много времени для поездки. И вот я думаю, что это одна из самых позитивных сторон этих образовательных
систем. А что, не хватает школ или, я не знаю, детей так много?
Ну, у нас действует, во-первых, свобода выбора школ, не действует территориальный принцип, который существует в европейских странах и в Америке, когда ты можешь зарегистрировать своего ребенка только в том районе, где ты живешь. И распределение качества школ тоже неравно. И это способствует тому, что люди, которые живут в одном районе, хотят зарегистрировать своих детей в другом районе.
Но ведь тут какой-то, получается, насильственный момент, потому что если школа плохая, а у нас, к сожалению, школ плохих немало, и он не хочет в эту школу, скажем, что тогда ему делать? А хочет, пусть даже в этом районе, но конкретную какую-то школу.
Ну, выбор остается в этом новом решении. Все еще можно выбирать школу из других районов. Но здесь преимущество дается тем, которые живут ближе. И это, по-моему, хорошая система. Потому что если я не смог зарегистрировать своего ребенка в том же районе, где я живу, и если у меня нет выбора, то может иногда и так происходит, что я потом должен водить своего ребенка в таких районах, где в транспорте дети проводят очень много времени, и они теряют это время. Это проблема и регистрации, и проблема того, что очень неравное качество в школу. Если все школы были бы качественные или давали бы качественное образование, тогда такой проблемы было бы меньше, потому что уже было бы у правительства морального права, чтобы определить то, что можно было бы зарегистрировать только в тех школах, которые находятся в том же районе, где живут люди. В других странах действует другая логика. Например, в Америке люди платят налоги, которые различаются по районам, и из-за этого, из этих налогов и финансируются школы, и из-за этого они должны возить своих детей в том же районе, где они платят свои налоги. Но у нас после Советского Союза, после распада, свобода выбора школ. Но это действует против тех, у которых нет достаточной информации для того, чтобы делать информированный выбор.
Понятно. Это и все? Это и есть единственный положительный момент?
Ну, есть некоторые положительные моменты, которые нам предоставили, но не говорят, чтобы было бы возможно проводить такие положительные шаги. Приняли другие шаги, которые ухудшают ситуацию для других. Например, для того, чтобы в государственных вузах учеба стала бы бесплатной для студентов, они упраздняют помощь для тех студентов, которые учатся в негосударственных вузах. И уменьшается количество программ, которые государственные вузы могут проводить. Уменьшается количество профессоров и так далее, и так далее. Так что это не можно назвать положительным шагом, который наше правительство принимает.
Понятно. Ну, обычно такого рода реформы нацелены на повышение качества образования, на соответствие международным стандартам, ну, на подготовку молодых людей к требованиям современного рынка. Вот этим главным требованиям реформа отвечает? И вообще, на что она нацелена, как вы считаете?
Ну, к сожалению, эта реформа не нацелена ни на качество, ни на интеграцию грузинской образовательной среды в международных системах, а все напротив, потому что, вот, например, когда мы говорим об интеграции, переход с 12-классного обучения на 11-классное обучение, и в то же время, когда правительство предлагает детям, чтобы 11 класс был бы фокусирован на подготовление детей к вузам, это очень отличается от тем системам, которые существуют в Европе или в Америке. Потому что, вот, например, чтобы продолжить учебу в Европе, в европейских вузах, нашим детям нужно окончить минимум 12-классное обучение. А сейчас 12-классное обучение будет возможным только в тех случаях, если есть достаточно детей, который выбирает это, и будет возможно не в своих школах, в которых они учатся 11 лет, но это может быть организовано и в других школах. Так что детям, например, из сел будет гораздо труднее получать 12-летнее образование, чем это происходит сейчас. А если говорим о качестве образование. Например, одна из инициатив и мечты состоит в том, чтобы вместо альтернатив в учебниках будет только один учебник во всех предметах в каждой школе. И это означает, что система образования будет не развиваться по разным методологиям обучения, а будут выбирать только одно, и вот поэтому и будет развиваться школа только очень в узкое направление и линейно. Это означает, что, например, если есть альтернативные методы обучения математики или чтения и так далее, они будут упразднены или эти альтернативы будут доведены до одного правильного решения. А это означает, что, например, будут учителя, которые все время работали с одним методом, сейчас им будут навязывать учебники, которых будут те методы, которых они не очень компетентны. Это тоже означает то, что будет труднее развивать образовательную сферу, потому что образовательная сфера всегда развивается там, где есть свобода применение разных методов, где можно наблюдать над тем, как в разных школах, у которых есть не только разные подходы, но есть и разные проблемы, для которых эти разные подходы и подходят.
И, наверное, очень важно, кто будет выбран в качестве авторов учебников и кто будет выбирать.
Ну, это тоже проблема, проблема коррупции, что те авторы, которые имеют больше влияния или ближе к министерству или правящей партии, могут получить приоритет в выборе автора. Вторая проблема в том, что министерство будет производить книгами, у министерства нет компетенции производить этих книги производятся издательствами. У издательства есть не только компетенции, но и есть материалы, которые они могут использовать в разных, не только учебниках, но и книгах, которые производятся чтение для детей. И у читать, что есть компетенции, например, как можно делать иллюстрации, как можно выбирать темы. Они развивают эти компетенции уже за последние 30 лет. А сейчас министерство должно начать изучать все эти подходы заново. И это не оставляет никакой надежды, что эти книги будут составлены наилучшим образом.
Это похоже все на то, что стратегия продумана, вообще концепция образования, или это какие-то фрагментарные изменения? Вообще, самое уязвимое место в этой реформе, ахиллесова пята ее.
Я не знаю, что они продумали, потому что, вот, например, в прошлом году наше правительство продолжило основное образование с 9 до 10 лет. Их аргументы были, что дети слишком рано оканчивают школу, что они начинают слишком рано работать. Есть проблемы раннего прокаса читания для девочек и так далее. А сейчас, через год, уже они стараются нам предложить реформы, в которых дети будут раньше оканчивать школу. Это все против того, чего они добивались за год раньше. То же самое происходит и в сфере учебников. Например, в прошлом году они ввели новую регуляцию, по которым государственные школы уже имели право, чтобы выбирать не только те книги, которые были трешированы государственными, но и другие книги, да, если они могли бы обосновать свое решение. А сейчас им говорят, что не то, что негрифированные книги, даже выбор тех книг, которые они могут выбирать, не будет существовать, и во всех предметах будет только один учебник. Вот если смотреть на такие решения, то не думаю, что здесь что-то продумано, потому что невозможно менять такие фундаментальные вещи за год. Здесь можно сказать, что приоритет политической партии меняется, и из-за этого они стараются менять и политику образования. За последний год приоритетом правящей партии стало все больше и больше контроля над образовательной сферой. То же самое происходит и в высшем образовании. Они пытаются, чтобы у них было больше контроля над, например, финансированием образования. Вот сейчас государство им говорит, что вот те финансы, которые есть у государства для того, чтобы финансировать высшее образование, государство само решит, в каких программах они будут использовать. Так что все больше и больше контроля над вузами тоже. Потому что для вузов государство решает, какие программы они будут иметь право, чтобы обучать. А не так, как это было раньше, когда вузы сами решали, какие программы они развивали и предлагали уже будущим студентам.
Я бы хотела, Бадну Симон, немножко сузить нашу беседу до крайне важных, на мой взгляд, аспектов этих нововведений и поговорить о цифровом разрыве между городскими и сельскими школами, потому что это тоже одно из заявок. Как власть собирается решить вот проблему различия в доступе к новым технологиям между городскими и сельскими школами? Это ведь потребует огромных финансов. Есть у власти ресурсы, когда в одной школе интерактивные кабинеты, а в другой, ну, просто какая-то одна старая компьютерная лаборатория?
Чего в этих реформах нет, которые говорит нам, что будут как-то компенсировать недостатки, которые есть в сельских школах? В селах не только не хватает технических ресурсов, такие как лаборатории или компьютеры и так далее, но у школ есть недостаток учителей. Например, очень трудно найти учителей в селах, которые могли бы хорошо обучать не только цифровые технологии, но и такие предметы, как физика, химия, биология, математика и так далее. Так что у них не только выбор меньше, но и компетенции учителей не равно распределены по стране. И это потом в комбинации уже с бедностью, которая более распространена в селах, уже дает результат, что вот дети, которые оканчивают школу в селах, у них компетенции по чтению или по математике ниже, чем у тех, которые оканчивают школу в городах, еще ниже, чем в Тбилиси, столице Грузии. А это уже становится барьером для них, чтобы выйти из своих социальных групп. Вот если ты родился у родителей, у которых самих нет, например, высшего образования или хорошего образования в школах, так, и если ты живешь в селе, у тебя меньше шансов, чтобы, например, поступить в вуз и потом получить хорошую зарплату и так далее.
Мне кажется, что еще один очень важный момент, и я не вижу, честно говоря, там какой-то особой перспективы, это то, что малые факультеты оказались под угрозой из-за оптимизации и вот закрытия малых программ. Почему авторы реформы не считают, что это большие риски? На что у них расчет, если факультеты исчезнут?
Проблема в том, что это и есть цель реформу, чтобы меньше молодых людей поступали в вузах и меньше детей учились в 12 классе. Чтобы эту цель достигать, тогда нужно и вузы сокращать, и программы сокращать, и потом число годов сокращать. Например, если в школах будут большинство детей учиться 11 классов вместо 12, то в университетах они будут учиться на программах, которые будут преподавать за 3 года, а не за 4. Так что в этой комбинации молодые люди, которые будут оканчивать вуз, будут у этого учиться 14 лет вместо 16. А это уже будет влиять на их компетентность и будет влиять на их шансы, чтобы конкурировать с теми, у которых получали до этого времени 16 лет, 16-летнее образование, 12+4. И конкурировать и с теми, которые оканчиваются за рубежом, а минимум 11-летние или иногда 13-летние школьные образования.
Вот в сравнении с такими проблемами возвращение школьной формы, наверное, ничего особенного не значит, как вы думаете? Хотя это вызвало большой ажиотаж.
Хорошо звучит, что вот дети будут ходить в школьных формах. Но если подумать глубже, то, во-первых, государство не старается, чтобы эти формы были обязательны для частных школ. А это означает, что вот мы будем различать сейчас детей, которые ходят в частных и городских школах.
Визуально. Нет,
визуально это не очень хорошо. Во-вторых, нужно администрировать эту проблему. Вот я, например, работаю в частной школе, и мы, когда основали эту школу, решили, что у детей не было бы школьной формы, потому что всегда нужно потом каждый день смотреть, нет ли тех детей, которые не носят эти формы, или если эти формы не очень хорошо выглядят, то нужно потом повлиять на родителей, чтобы они как-то заботились об этой форме и так далее, и так далее. И эти формы не очень дешево стоят, так что это уже может стать проблемой для родителей. Я бы не водил школьные формы для всех учеников. Если школы хотят ввести, то они могли бы сами решать такие вопросы с консультациями с родителями или
самими детьми тоже, наверное. Мировая практика показывает, что реформы образования сильно различаются в зависимости от экономической ситуации в стране, от политической среды, культурных особенностей, наверное, да, если вы согласны. Означает ли это, что Грузия не может перенять ни одну из существующих в мире моделей образования, и ей только остается идти на ощупь и самой что-то придумывать?
Ну, все системы должны как-то продумать проблемы, которые существуют в своих обществах, и как-то нужно, чтобы образовательные системы отвечали тем проблемам. Не только проблемам, но и образованию, и культуре. который существует в обществе. Так что прямо калькировать или вот копировать системы не очень хорошо работает. Из-за этого нужно учиться у других. Вот какие модели они продумывали, какие были проблемы уже имплементации этих моделей, какие были успешные подходы и модели принятия решений тоже можно.
То есть вы имеете в виду участие, да, допустим, общества в таких
решениях? Например, да, когда вот у нас есть претензии, что мы строим демократическое общество, то есть модели, которые можно заимствовать, в которых общество тоже может работать над общественным заказом для политических групп, которые, например, заказывали не те решения, которые вот сейчас мы видим, а те, которые отвечали бы тем проблемам, которые существуют у детей. Например, мы знаем, что для многих детей в Грузии есть проблема питания в школах, а вот мы им даем школьные формы. Ну, как это отвечает друг другу? Или у нас есть проблема того, что около трети всех детей в Грузии очень плохо владеют чтением, и у них потом появляется еще больше проблем, потому что чтение — это базисная компетенция, которую нужно иметь для того, чтобы достигать потом других целей, других направлений. Например, историю изучать, то есть компетенция чтения невозможно сейчас в школах. Вместо того, чтобы, вот, например, мы думали о том, как развивать литературу, методы, вот мы говорим, что будет использовать те системы, которые мы оставили уже в прошлое, когда выходили из Советского Союза.
Ну и в качестве заключения, Вадну Симон, хотя есть столько всего, о чем хочется поговорить и нужно поговорить, но нельзя объять необъятное. Есть ли риск, что реформа превратится в бюрократическую декларацию без каких-либо реальных изменений?
Ну, есть риск, что будут использовать государственные средства для разных решений, которые не продуманы, и эти средства будут утрачены вместо того, чтобы развивать какие-то фундаментальные направления. Например, мы будем покупать школьные формы вместо того, чтобы решать проблему чтения. Или мы будем...
Проблемы еды. Но нам сказали, простите, но нам сказали, что у нас нет соответствующей инфраструктуры для того, чтобы наладить эту проблему. А начать с этой инфраструктуры, а не прямо с реформы, никто не хочет.
У нас есть проблемы с базисной инфраструктурой. Например, во многих школах у нас нет чистой воды. И нет туалетов, в которых дети могли бы ходить, и они ходят домой, когда им нужен туалет. Или у нас в школах не хватает медиков, которые могли бы помогать детям, у которых проблемы возникают.
Со здоровьем.
У нас не хватает, да, когда у них проблемы со здоровьем. Или у нас есть школы, которые разрушили. Для того, чтобы построить новую школу, уже прошли года, и этих школ нигде не видно. Вот есть школы в Тбилиси, в столице, в которых дети уже 7 лет тут того, постройка этой школы закончится. А все еще не знают, когда это будет. Так что у нас очень многие проблемы. Нам предлагают все больше и больше фасадных реформ.